Михаил Михеев. Корсары Николая I. Читает Макс Радман. Споемте, друзья, ведь завтра в поход. Уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Чуркин. Вечер на рейде. Николай Павлович, Николай Павлович, да проснись же ты, уволень. Человек открыл глаза. Голос был отвратительно знакомым. Отвратительно потому, что с похмелья любой звук кажется чем-то средним между расстроенным роялем и ржавой пилой, слегка дополненным ударами кувалды в темечко. А знакомым? Уж денщика-то сложно не узнать. Да и кому еще, как не дядьке, ходившему за тобой с малолетства, придет в голову обращаться к нему на «ты». Осторожно сползя с кровати, он встал и подошел к окну. Раскрыл створки, негромко скрипнувшие. Со стороны не слышно, однако в нынешнем состоянии чувства у него были обострены. «Чего тебе?» «Николай Павлович, курьер, вас срочно в Петербург вызывают». «Что случилось?» «Не знаю, не говорят, но что-то важное. Капитан Преображенец, важный такой, что аж слова через губу цедит». Примечание. Преображенец, то есть служит в Преображенском полку, старейшем в России подразделении лейб-гвардии. Последние слова прозвучали с отчетливо слышимым неодобрением. Все же денщик, хоть и происходил из крестьян, и в няньке был выбран из-за богатырской статьи и преданности, а не за ум и образование, таскался за своим подопечным всюду. Много где бывал, многое видел, в том числе и разных людей, и на балу, и на войне. При этом очень часто потомственные аристократы, ведущие свой род чуть ли не от Рюрика, запросто ели в походе солдатскую кашу и рукоприкладством не увлекались. Все по заветам Суворова, с которым дядька хаживал в Италию. Но были и другие, чаще всего из тех, кто древностью рода похвастаться не мог, зато гонору хватило бы на десяток. Таких изрядно добавилось за последнюю сотню лет, и если основатели родов, получившие офицерские звания из рук Петра за подвиги в боях, по большому счету оставались все теми же солдатами, то их дети, а особенно внуки, изо всех сил пытались забыть свои корни. С простыми солдатами такие не церемонились. Правда, здесь и сейчас вряд ли кто-то решился бы на рукоприкладство, понимая, какие могут случиться последствия, но поставить на место холопа — это они завсегда готовы. «Ясно», — подопечный задумался. Потом обернулся на миг, посмотрел на кровать, на спящую женщину, прекрасную в своей юности. А хотя бы, насколько срочно сказал, говорит только вам, лично в руки. Ну и пусть подождет. Что-то могло случиться такого, что среди ночи будет. Скажи через час. Тут он вновь скосил глаза на кровать и поправился. Нет, через два буду. Все, иди уж. Не стой укором совести. Он задержался на 2 часа и больше никогда не возвращался в эти места. Никогда не видел эту женщину, мимолетную подругу в длинной череде таких же. Но сам того не зная, задержкой этой он перевел историю империи на новый путь. Впрочем, ничуть не менее кровавый. Май 1854 года. Балтика. Князь Варшавский, 30-пушечный корвет, лениво покачивался на темных волнах. Капитан первого ранга Евгений Андреевич Беренс, стоя на мостике корабля, мрачно разглядывал открывающийся перед ним пейзаж. На сердце было неспокойно. Да и вообще, ему все здесь не нравилось. Начать с того, что он командует далеко не самым мощным кораблем Балтийского флота, вдобавок еще и несчастливым в плане командования. За чуть более 20 лет службы на нем сменилось чересчур много командиров. Беренс был уже 10-м, точнее 11-м, поскольку Шлейну пришлось командовать князем 2-жды. Многовато. Нет, сам по себе корабль был неплох. Построенный на верфях Филадельфии, он был достаточно быстр, прочен, мореходен. Что ни говори, янки умеют строить корабли. Сказывается кровь предков. Еще недавно они были британской колонией, А жители коварного Альбиона кто угодно, только не трусы и неплохие мореходы. В кораблестроении они тоже знают толк. Конечно, там хватает выходцев из Франции, Испании, но кораблестроители хороши и у них, поэтому неудивительно, что дела у американцев идут вполне неплохо. Нет, сам по себе корабль достойный, если бы не одно «но». В Кронштадте Евгения Андреевича ждал линейный корабль «Константин», проходящий спешное переоборудование. Сейчас он готовился к выходу из дока, где на него только-только закончили устанавливать паровую машину. От командира линкора всего один шаг до адмиральских эполет, но для этого надо хорошо себя показать на новом месте службы. Примечание. В реальной истории так и произошло. По сути, Беренсу необходимо было сейчас находиться в Кронштадте, готовясь к приему корабля. Но у какого-то штабного умника родилась идея, выглядевшая довольно перспективно. Если конкретно, уничтожить навигационные знаки в изобилии, раскиданные на берегах и островах Балтийского моря. Вообще так не воюют, но Беренс признавал, что здравое зерно в этой мысли имелось. Балтийское море негостеприимно. Погода меняется резко, навигационная обстановка сложная. Мили и скалы, изрезанные фьордами берега. В шхерах можно спрятать что угодно. В общем, если еще и навигационные знаки демонтировать, то это изрядно осложнит жизнь британцам, эскадра которых полтора месяца назад прошла датские проливы и теперь угрожала русскому побережью вообще и Санкт-Петербургу в частности. Вот и отправили их корвет, до того прикрывавший столицу, занять позицию на северном фарватере. Благо, чем заменить его было. На взгляд Беренса, корабль для такого задания не слишком подходил. Все же корветы предназначены для выполнения несколько иных задач. Тут больше подошли бы канонерские лодки, мелкосидящие и способные уйти от любой угрозы, просто спрятавшись у берега, пройдя в притирку к скалам. Увы, с канонерками дело обстояло не слишком хорошо. Все же состояние Балтийского флота перед началом войны описывалось всего одним словом – бардак. Если с кораблями первого ранга, зримым символом имперской мощи, дело обстояло еще более или менее приемлемо, то в каком состоянии более легкие корабли и сколько средств необходимо для поддержания их боеспособности, не смог бы сказать ни один чиновник от Адмиралтейства. Вот и получилось, что получилось. И пришлось посылать для проведения диверсии совершенно не предназначенные для этого корветы. У каждого свой курс, своя зона ответственности. И свои риски, чего уж там. Конечно, приятнее было бы идти в составе эскадры, пускай даже легких сил. Однако логика в решении командования тоже имелась. Со слабым противником и один корвет справится. А от сильного придется улепетывать и эскадре. Не говоря уже о том, что резко ограничиваются возможности охвата побережья. Корветов у русских тоже оказалось маловато. Увы. И закрыть все направления эскадрами ну никак не получалось. Вот и приходилось лихим капитанам действовать на свой страх и риск, спать в полглаза и надеяться на лучшее. Пока князю Варшавскому исключительно везло. Все же русская смекалка, помноженная на русскую же храбрость, творит чудеса. Как ни странно, главной проблемой было то, что людей приходилось высаживать на шлюпки, оставаясь на приличном удалении от берега. В результате каждый этап операции оказывался длинным и рискованным, однако приказы не обсуждают. И приходилось Евгению Андреевичу каждый раз, сжав зубы и изо всех сил не показывая своей обеспокоенности, отдавать приказ, а потом смотреть вслед шлюпки, гадая, вернутся его люди на корабль или нет. Тяжелая доля командира. Каждый день решать, кто из твоих подчиненных умрет сейчас, а кто завтра. Такого и врагу не пожелаешь. Лучше уж самому в бой. Там хотя бы ты в этом плане ничем не отличаешься от своих людей. Смерть для всех одна. Вот только как раз боя ему требовалось избежать любой ценой. Как ни крути, а новейшие британские корабли превосходили корветы в скорости и в мощи огня. И они не турки, против которых русские выходили в меньшинстве и почти всегда побеждали. С британцами ситуация, когда один бриг справляется с двумя линкорами, не пройдет в принципе. Однако пока что судьба щадила храбрецов. Британских кораблей им так и не встретилось, да и вообще море было на редкость пустынным. Разве что пару раз мелькнули на горизонте паруса рыбачьих лодок. Война, этим все сказано. Все готово, Евгений Андреевич. Разрешите отправляться? Бернс обернулся, посмотрел на говорившего. Мальчишка, не прошло и года, как примерил погоны мичмана. По молодости не боится ни бога, ни черта, в глазах огонь. Немногим более 20 лет тому назад Бернс и сам был таким же. Увы, годы добавили цинизма и притушили огонь. И потому капитан первого ранга иногда чуточку завидовал таким мальчишкам, у которых все еще впереди. Если, конечно, их не подстрелят на взлете. Конкретно этого представителя славного племени вчерашних гардемаринов Бернс не очень жаловал. Умный. И по молодости не скрывает этого. Но ум несколько странный. Чересчур увлечен техническими новинками, а паруса над головой его, похоже, не слишком прельщают. Вдобавок совершенно не обращает внимания на авторитеты. Тоже по молодости, конечно. И не умеет следить за языком. Но храбр. Этого не отнимешь. И высаживался в этом походе больше всех. Пожалуй, больше двоих любых младших офицеров корвета вместе взятых. Хорошо, Александр Александрович. Отправляйтесь. Кого возьмете? Гребешкова. Бернс медленно кивнул. Гребешков — это хорошо, это правильно. Унтер-офицер, артиллерист. Как наводчик, звезд с неба не хватает. Но в таких вылазках ему пушки не наводить. Зато обладатель сожженного роста и поистине медвежьей силы, что не раз доказывал в портовых драках. Отметился не только в Кронштадте, но и в Марселе, Копенгагене и даже Лондоне. Впрочем, невелико достижение. Мало в мире таких портов, в которых русские не разнесли бы пару-тройку кабаков. А главное, спокойный и даже чуточку флегматичный выходец из архангельских поморов своей рассудительностью несколько уравновесит чрезмерно горячего по молодости командира. И мичман это прекрасно понимает. Не зря же берет с собой Гребешкова уже 5-й раз подряд. С Богом, Александр! И возвращайтесь сразу же, как сделаете работу. Мальчишка четко, как на плацу, щелкнул каблуками, развернулся и через какую-то минуту уже сидел в баркасе. 3 пары весел разом поднялись, вспенили воду, и шлюпка медленно, солидно переваливаясь на волнах, двинулась к берегу. Глядя вслед, Бернс невольно поморщился. Не позавидуешь им. Погода мерзкая, низкая облачность. То и дело налетает дождь. Противный, мелкий, обычный для Балтики. Видимость отвратительная. И как-то неприятно сосало под ложечкой. Нет, Бернс не верил в предчувствия, но все же, все же. Работа сегодня выпала простая. Деревянный щит, сколоченный из досок. Сами доски толстые, но качеством так себе, да еще и порядком разбухшие на сыром морском ветру. Белая краска сползала лохмотьями. Пожалуй, стоило ее обновить, но сейчас предстояло разрушить сам знак. Что поделаешь, судьба. Хорошо все-таки, что моряков, как и солдат, набирают в основном из крестьян. Крепкие мужики, образованием, а зачастую интеллектом не блещущие, зато с топором обращаться привычные с детства. Слегка подгнившие столбы, на которых крепился щит, они срубили в 2 счета, после чего разрубили на досочки и саму конструкцию. Отнесли в сторону, покидали в подходящие ямы. Ну и все. Конечно, можно было бы замаскировать их чем-то, но завядшие листья и трава сама привлекают внимание. Сейчас весна, пройдет не так много времени, и буйная трава самостоятельно замаскирует следы вандализма, сделав это даже лучше человека. Работали споро, чай не в первый раз. И впряглись в растаскивание деревянного мусора все, невзирая на чины. Мичман тягал сырые доски вместе со своими матросами и не жаловался. Те, в свою очередь, не обращали внимания, привыкли. Когда это случилось в первый раз, какой-то соложонок, не прослуживший года, что-то шепотом спросил у боцмана. Гаврилыч, подкрутив седой ус, только рукой махнул. И до Александра донесся обрывок фразы. «Молодой и шо, не наигрался». Но матросский телеграф работает быстро, и в следующий раз то, что его благородие пашет вместе со всеми, уже не вызывало удивления. И что характерно, отношение матросов, убедившихся, что это была не разовая блажь, стало иным. Словно если не растаяла, то очень просела стена, отделяющая офицера от нижних чинов. Во всяком случае, в таких вот десантах, когда нет рядом строгого пригляда старших, так уж точно. «Ну что, ваш бродь, закончили вроде?» Гребешков подошел к Александру, отряхивая широкие, как лопаты, покрытые мозолями так, что кожа напоминала дубовую кору, ладони. Они с Мичманом были обладателями примерно одного роста, но канонир выглядел чуть не вдвое шире. Последнему, впрочем, изрядно способствовала мешковатая рабочая одежда. «Пора». «Спасибо, Егор. Возвращаемся». Гребешков кивнул, повернулся к матросам, что воспользовались моментом, и решили малость расслабиться. Но в этот момент раздался короткий и резкий свист. «Ваш бродь, смотрите!» Мустафа Сафин, крещенный татарин из глухой деревушки под Казанью, являлся счастливым обладателем сразу нескольких достоинств. Во-первых, несмотря на малый рост, он был опасен в драке, ибо отличался и неожиданной силой, и ловкостью угря. Во-вторых, обладал сочетанием отменного зрения и внимания, из-за которых его часто ставили в дозор. Ну и в-третьих, он никогда не трепался просто так, а потому взволнованные нотки в его голосе заслуживали самого пристального внимания. «Что там, Муська?» — хмуро спросил Гребешков, не отставая от офицера, быстрым шагом направляющегося к дозорному. Чаек испугался. «Ваш бродь, Егор Иванович, гляньте!» Посмотреть и впрямь было на что. Все же не каждый день корабль, который должен тебя ждать, начинает спешно поднимать паруса. Впрочем, это как раз обговаривалось, и причина для такого может быть только одна. «Вон туда, туда смотрите!» Александр проследил взглядом за жестом Сафина и уже через какие-то секунды понял, что имеет в виду молодой матрос. Из-за мыса, браво разрезая волну, в их сторону направлялись два корабля, и даже на таком расстоянии можно было понять, каждый из них заметно крупнее князя Варшавского. А так как своих тут находиться априори не могло, стало быть, англичане. Или, возможно, шведы, которые пока вроде бы нейтральны. Вот только их нейтралитет означает лишь, что они могут пакостить, где только могут, и не применят под шумок утопить русский корабль, зная, что им за это ничего не будет. Подлый народ. Сколько раз уж их русские за это били. И все равно никак не успокоятся. Хотя нет, не шведы. Корабли явно паровые, из труб валит густой дым. А вот на корвете их заметили поздно. Видать, из-за погоды. Черт. Эх, жаль, не взял с собой подзорную трубу. Александр мысленно выругался, неосознанно копируя манеру их боцмана. Впрочем, неважно. Он резко повернулся к спутникам и скомандовал. «Сафин, продолжайте наблюдение. Замаскируйтесь тут, чтоб ни одна муха вас не видела. Егор Иванович, берем матросов и прячем шлюпку. Что-то мне подсказывает, это сейчас может оказаться совсем не лишним». Пока группа Мичмана Верховцева спешно маскировались, на море развивалась маленькая трагедия. Два колесных фрегата Королевского флота «Леопард» и «Один» вышли к месту стоянки князя Варшавского, случайно, и не были готовы к бою так же, как и он. И теперь обе стороны, одна поднимая паруса, другая разводя пары, спешно готовились к схватке, в которой у каждого из противников имелись козыри. Правда, чуточку разного номинала. Хотя колесные фрегаты, или по русской классификации пароходы-фрегаты, и были формально классом выше русского корвета, они несли заметно меньше людей. Леопард 18, а один и вовсе 16. И в этом не было ничего удивительного. Еще со времен первых серьезных морских баталий, еще до того, как лихие голландские адмиралы преподали британцам хороший урок, а их знаменитый «Де Риттер» и вовсе ходил по Темзе, наводя орудия своих кораблей на неприятельскую столицу, да что там, еще до того, как непобедимая армада с честью выдержала генеральное сражение, лишь жестокий шторм спас Британию от разгрома, кораблестроители поняли довольно простую истину. Лучшего места для размещения артиллерии, чем борта, для парусных кораблей придумать сложно. И бороздили океаны парусные гиганты, несущие иной раз заметно больше сотни пушек на нескольких палубах. Вот только когда в гонку морских вооружений вмешался пар, ситуация разом изменилась. Пароходы, оснащенные грибными колесами, обладали немалым числом преимуществ, но и серьезные недостатки у них имелись.